Сейчас и нас познакомила Анна Колчина, и теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня утром плюс 1, плюс 3 градуса, в центре города до плюс 4. Днем температура повысится до 15-17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге без осадков, температура утром такая же, плюс 1, плюс 3 градуса, а вот днем чуть меньше, плюс 10, плюс 12 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. Первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге. Обзор внешней политики от МИДа России и реакция политического интернета. Хартия о противодействии экстремизму в преддверии марша несогласных. А также вы услышите новости спорта, обзоры центральной российской прессы. Сегодня в Петербурге в Таврическом дворце проходит первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. С подробностями об этом Татьяна Вольцкая.
Решение о создании международного органа под названием Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности было принято 16 ноября 2006 года в Петербурге на 27-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Возглавил новый парламентский орган председатель Государственной Думы России Борис Грызлов. Государствами-членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В состав делегации государств-членов ОДКБ, приглашенных на первое пленарное заседание в Петербург, входят руководители палат, парламентов и профильных комитетов по обороне, безопасности, международным делам. Цель депутатов – рассмотреть и утвердить временное положение о Парламентской ассамблее ОДКБ, избрать ее совет и сформировать постоянные комиссии по обороне и безопасности, политическим вопросам, межпарламентскому сотрудничеству и гражданскому измерению. Для ассамблеи подготовлен проект заявления об изменениях, вызванных военным присутствием НАТО в Европе. Почему НАТО вызывает такое беспокойство у Парламентской ассамблеи ОДКБ? Об этом размышляет политолог Борис Вишневский.
Вот этот вот страх перед якобы великой ужасной организацией НАТО, которая окружила нас со всех сторон и вот-вот начнет нас захватывать и оккупировать, он уже, как мне кажется, вышиб остатки ума у наших политических деятелей.
Борис Вишневский не совсем понимает, зачем нужно заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ и чего боятся его участники.
Я не понимаю, почему вообще Запад усиленно превращают во врага России. Не понимаю, почему закатывают истерики по поводу вступления тех или иных стран, которые раньше были в Советском Союзе, в НАТО. Это их дело. Не наше дело даже высказываться на эту тему.
Подготовлен проект и другого заявления о принятии парламентом Эстонии законов об устранении запрещенных сооружений, памятников советским воинам и отмене прежних знаменательных дат.
Я лично полагаю, что такого рода вопросы, связанные с теми или иными памятниками, они должны решаться не путем закатывания политических истерик и принятия грозных резолюций, а путем дипломатических переговоров. В том, что эстонцы называли и называют оккупацией не период, когда в их стране были немцы, а период, когда в их стране были мы, это хорошо известно. Мы не имеем никакого права от них чего-либо требовать в этом вопросе. Лучше бы наше правительство бы заботилось не о том, где там будут стоять те или иные памятники, а чтобы с этой страной были нормальные отношения, и чтобы люди, которые там живут, говорят на русском языке, в самом деле бы равные гражданские права. Но этого добиваться сложно, а вопить по поводу памятников – это просто.
На пленарном заседании запланировано выступление генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи и председателя ассамблеи спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Администрация президента предлагает официально зарегистрированным партиям подписать так называемую хартию о противодействии экстремизму. Сообщения об этом появились накануне в различных средствах массовой информации и уже давно активно обсуждаются экспертами. Итак, что это? Такой способ задекларировать политическим оппонентам честность своих намерений или, возможно, способ со стороны власти ограничить деятельность оппозиционных партий? Об этом сегодня мы говорим, вы услышите мнение экспертов. экспертов и репортажах корреспондентов Радио Свобода. И вот вопрос, который мы предлагаем слушателям в продолжении темы. Существует ли, по вашему мнению, в России реальная политическая борьба? Пишите нам. Я снова напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8:12, подошло время для очередного обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро всем.
И вот у Антона есть одна из публикаций, которая посвящена такому новому витке в рекламных технологиях.
Да, виток парадоксальный. Ведомости сообщают на первой полосе, что скандал с задержанием в Куршевеле Михаила Прохорова, одного из ведущих предпринимателей России, послужил сюжетом для рекламного ролика. Трансляция рекламного ролика «Сока Сокос» под названием «Скандал» началась по трем федеральным каналам 24 марта и продлится до 20 мая. Сюжет не оставляет сомнений в прототипах, уверен директор департамента рекламы и маркетинга Нидан Соки, Аркадий Курин. Этот сюжет навеян январской историей, когда французская полиция задержала известного российского бизнесмена. Ведомости отмечают, что это первый случай, когда российские рекламисты решили использовать новостной повод в рекламных целях. Ну, я думаю, мы этот ролик еще увидим, а подробности, описание этого ролика можно прочесть в сегодняшних ведомостях. Независимая газета пишет сегодня, что глава Рособоронэкспорта Сергей Чемизов создает общественную организацию на базе Российского союза машиностроителей. Союз объединяет почти 80 крупнейших предприятий. Информацию о том, что на 28 апреля намечен учредительный съезд новой общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», независимой подтвердили собственные источники. Газета отмечает, что форма общественной организации удобна тем, что ее можно легко перерегистрировать в партию. Соответственно, политические амбиции Сергея Чемизова вполне вероятны. Это главный вывод статьи «Независимой газеты». К международной политике обратимся к времени новостей. В Киргизии вчера было отправлено в отставку очередное правительство во главе с премьером Азимом Исабековым. Оно было сформировано всего 2 месяца назад. Как и предсказывало издание, возглавить новое правительство президент Курманбек Бакеев поручил одному из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Алзамбеку Атамбаеву. Водка по рецепту называется главный материал газеты «Газета». Волна отравлений суррогатами алкоголя породила идею специального производства водки для любителей зеленого змея. Как стало известно газете, в это воскресенье в одном из российских регионов начнется эксперимент по продаже пол-литровок за 20 рублей. Цена не случайна. Именно 20 рублей эксперты считают той суммой, которая может заставить пьяниц вернуться от стеклоочистительной жидкости к нормальному продукту. Но купить такую водку, предупреждает нас газета, сможет не каждый. Чтобы купить водку по цене 20 рублей, необходимо будет предъявить справку из наркологического диспансера с диагнозом алкоголизм.
Спасибо. Антон Желнов знакомил нас с обзором центральной российской прессы. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске, по сообщению местных средств массовой информации, опознана найденная мертвая девочка. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Чего хотят новые русские националисты? Почему Россия и русский национализм исторически несовместимы? Сквозь призму публикации в интернет-изданиях беседует заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и председатель политологической ассоциации Санкт-Петербурга, кандидат философских наук Араик Степанян. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве, и продолжит программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз Наталья расскажет нам поподробнее о теннисных новостях.
Да, Никита, вот подходит к концу крупные теннисные турниры в Майами. У женщин в финале будут играть бельгийка Жюстина Анен с американкой Сериной Уильямс. В полуфиналах Анен выиграла у россиянки Анны Чеквитадзе 6-2, 6-3, а Уильямс у Шахар Пейра из Израиля 7-6, 6-4. А на мужском турнире турнире серии «Мастерс» сыграны заключительные матчи 1/4 финала. Аргентинец Гильермо Каньяс обыграл испанца Томми Робредо 7-6-6-1, а хорват Иван Любичич еще одного представителя Аргентины Хуана Игнасио Челу 6-3-7-5. В полуфиналах встретятся Каньяс с Любичичем и британец Энди Мюррей с сербом Новаком Джоковичем. В четверг на Мальорке стартовал чемпионат мира по трековым велогонкам. В первый день были разыграны 4 комплекта наград, включая новый вид соревнований «Омниум», который представляет собой многоборье. Участники соревнуются в ГИТе на 100 метров с места и на 200 метров с разгона, гонки по очкам, гонки преследования и гонки с выбыванием. Победитель определяется по сумме всех 5 результатов. Первым чемпионом мира в этом виде стал чех Алоис Конковский. Второе место занял аргентинец Вальтер Фернандо Перес, третий американец Чарльз Брэдли Хаус. В мужской индивидуальной гонке преследования лучшим был британец Брэдли Уиггинс. Серебряную медаль выиграл немец Роберт Бартко, бронзовый испанец Серхио Эскобар Роуре. В командном спринте у мужчин тройку призеров составили сборные Франции, Великобритании и Германии, а у женщин Великобритании, Голландии и Австралии. Сегодня в программе дня 4 финала. Индивидуальная гонка преследования у женщин и командной у мужчин, а также мужские соревнования в Кейрине и скретче на 15 километров. Еще одно мировое первенство по водным видам спорта продолжается в Австралии. Вчера в бассейне Мельбурна были разыграны 5 комплектов наград, но золотых медалей оказалось 6, так как на 100-метровке вольным стилем у мужчин первое место разделили 2 участника, итальянец Филиппо Манини и канадец Брент Хейден. Бронзовую медаль выиграл австралиец Симон Салливан. 20 метров комплексным плаванием с новым рекордом выиграл американец Майкл Фелпс. Его соотечественник Райан Лохте показал 2-й результат, венгр Ласл Чех 3-й. Таким образом, Фелпс завоевал на нынешнем чемпионате 4 золотые медали, из них 3 в индивидуальных видах программы и все 3 с мировыми рекордами. У женщин в плавании на 50 метров на спине победила американка Лейла Вазири, повторив свой же мировой рекорд, установленный ею накануне в полуфинале. Серебряная медаль досталась украинке Александре Герасимене, бронзовой австралийке Тайле Зиммер. На дистанции 200 метров баттерфляем лучше была австралийка Джессика Шипер. Вслед за ней на пьедестале почета расположились американка Кимберли Вандерберг и Атилия Яджейчик из Польши. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем первыми финишировали американские спортсменки, установившие мировой рекорд. Второе место заняла команда Германии, третье – Франции. Сегодня в программе 5 финалов на 200 метров брасом у мужчин и женщин, на 200 метров в плавании на спине у мужчин, 100-метровка вольным стилем у женщин и мужская эстафета 4 по 200 метров вольным стилем, а также полуфиналы мужского ватерпольного турнира Сербия-Хорватия и Венгрия-Испания. В российской хоккейной суперлиге прошли первые матчи полуфинальных серий. «Авангард» в Омске уступил магнитогорскому «Металлургу» 1-3, «Акбарс» в Казани добился убедительной победы над ЦСКА 5-2. Вторые матчи серии до 3 побед одной из команд состоятся сегодня в тех же городах.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова. И снова к политическим темам. МИД России опубликовал на этой неделе давно обещанный обзор внешней политики Российской Федерации. В отличие от концепции внешней политики, носящей максимально общий характер, обзор представляет собой свод конкретных установок, которыми страна руководствуется на мировой арене. На эту тему комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте газеты.ру. Итак, рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
По мнению Федора Лукьянова, на основе анализа текста этого МИДовского обзора можно сделать интересные выводы не столько о политическом курсе, сколько об атмосфере, которая царит в отечественном истеблишменте.
С легкой руки американских комментаторов у нас тоже теперь принято оценивать публичные документы с точки зрения чистоты упоминания в них тех или иных понятий. Между российскими и западными, прежде всего европейскими представителями, периодически вспыхивают, правда, все реже, дебаты о том, на какой основе интересов, за что ратует Москва, или ценностей, на чем настаивают партнеры из западных столиц, строить отношения. Чисто статистически, обзор внешней политики не оставляет сомнений в том, каково с точки зрения России соотношение значимости этих двух понятий. Слово «интересы» встречается в тексте около 90 раз, слово «ценности» — 4. Еще относительно недавно, в ответ на западные рассуждения о том, что Россия не соответствует неким общепринятым ценностям, отечественные представители либо оправдывались, либо не скрывали раздражение придирками. Окрепнув финансово, Москва преисполнилась равнодушие к данной теме. Нехай, мол, клевещут, мы-то знаем, что за этим стоит.
Федор Лукьянов подчеркивает, что понятия, которыми оперируют участники дискуссии о ценностных ориентирах, носят абстрактный характер и способны скорее запутать, чем прояснить ситуацию. Само использование слова «ценности» в применении к практической политике заводит диалог в тупик. По мнению автора текста на сайте «Газета.ру», рано или поздно Россия придет к выводу, что пресловутые ценности есть способ обеспечения российских интересов. Не в смысле того, что лицемерная риторика прикрывает циничные устремления. Просто КПД этих механизмов выше, чем отдача от энергии, которая затрачивается на поиск способов их обойти. И они совершенно не мешают дискуссиям о неповторимых особенностях нашей единственной в своем роде цивилизации.
В обзоре внешней политики меня заинтересовало статистическое соотношение слов ценности и интересы, поскольку в дискуссиях между западными и российскими представителями очень много говорится о том, вот на какой основе следует их строить, на основе ли общих ценностей или на основе учета взаимных интересов. Так вот, слово «интересы» в обзоре упоминается около 90 раз, слово «ценности» — 4. Это уже, в общем, свидетельствует о том, что для России, конечно, в нынешний исторический период вопрос о интересах затмевает все остальное. То есть предельно прагматическое, если сказать, циничное понимание международных отношений. Но контекст упоминания слова «ценности» тоже очень интересен. В 3 из 4 случаев речь идет о том, что существует, так сказать, конкуренция ценностей на мировой арене, возник некий рынок, на котором разные наборы ценностей борются за влияние на потребителей. И основная мысль заключается в том, что нельзя навязывать чьи-то ценности, универсальных не бывает, а у каждого свои. Это вполне в духе той идеологической дискуссии, которая идет в России, когда пафос того, что есть нечто объединяющее поверх всех политических интересов, поверх всех систем, и этот пафос у нас все-таки в 90-е годы и даже в начале этого десятилетия доминировал. Сейчас Россия окрепла настолько, что может не просто отвергать попытки навязать ей какие-то ценностные конструкции, но и уже чувствует себя в силах выйти на мировую общественность с предложением некоторой своей системы. И вот это вот очень любопытно, не очень понятно, в чем заключается эта система и чем она по большому счету отличается от того, что предлагают другие, поскольку в нашем случае, когда речь идет о ценностях, дискуссии сразу уходят в такие заоблачные выси абстракции. Сразу говорится об истории, о религии, о культурных матрицах и так далее, и так далее. Цивилизационные. Надо сказать, что те ценности, против которых возражают у нас, а именно так называемые общечеловеческие или общие западные, они ведь на самом деле, если проанализировать, представляют собой гораздо более приземленную и совершенно конкретную вещь, а именно некоторые принципы устройства общества и политического процесса. И вот эти принципы на самом деле вполне сочетаются с любыми цивилизационными выборами. Никто еще не доказал, что несменяемая и неподконтрольная никому власть для какой бы то ни было системы ценностей лучше, чем власть сменяемая, находящаяся под контролем. Ну, вот эта сама дискуссия, она, конечно, весьма любопытна.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
И снова к главной теме утреннего эфира. Вчера, за 2 недели до намеченного в столице марша несогласных, стало известно о возникшей в администрации президента идее подписания так называемой «Хартии о противодействии экстремизму» – добровольного обязательства существующих партий не сотрудничать с непримиримой оппозицией. Появились сообщения, что пакт уже подписали «Единороссы» и «Справедливая Россия». Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза.
Воспринимаете ли вы на свой счет идею вот этой хартии, этого пакта?
Ну, безусловно, я воспринимаю это на счет организации «Другая Россия». Я как человек, который достаточно активно принимаю участие в деятельности этой реальной, не бутафорской, не карманной оппозиции. Поэтому, безусловно, это касается нас.
Коллега Ирина Хакамада, также член Президиума Народно-демократического союза, хорошо уловила лукавство Кремля.
Стремление подписать некий документ между политическими силами, допущенные в избирательный процесс, главной целью имеет прежде всего склонить яблоко после всех обид, нанесенных мартовской кампанией, снятием его в Санкт-Петербурге, и Союза правых сил к тому, чтобы они ни в коем случае в качестве запасного пути не видели никаких возможных объединений с другой Россией. И таким образом реальную оппозицию отринуть от каких-либо объединительных процессов, потому что обе эти партии зарегистрированы. А то, что это подписали «Единая Россия, справедливая Россия», никого не интересует, потому что они и так допущены в избирательный процесс. Поэтому все это сделано не для них, это шаг к открытому контакту между Кремлем и якобы оппозиционными демократическими партиями.
Да, вот, может быть, это после того, что активисты «Яблоко» присоединились к вашему маршу «Несогласных» в Санкт-Петербурге?
Наверное, но я абсолютно согласен с Ириной относительно там «Единой справедливой России», потому что это две ноги так называемых партий власти, которые растут из одного места, которым обычно заканчивается спина кремлевская. Но мне кажется, что на самом деле это даже неплохо. Это даже неплохо, потому что те партии политические, которые подпишут этот пакт, они сделают для себя определенный выбор. И я абсолютно убежден, окажутся в такой братской политической могиле. Поскольку дальше уже дурачить народ, который все прекрасно понимает, устал, честно говоря, от потешных бутафорских боев, устал от этих политических манекенов и жаждет реальной политической страсти, реальной политической конкуренции.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседатель партии «Яблоко», приписывает авторство пакта Григорию Явлинскому.
Пакт будет о том, что нельзя разжигать межнациональную рознь, нельзя в многонациональной стране пропагандировать исключительность одного народа или ущербность других народов, использовать нацистскую символику и прибегать к другим эксцессам такого рода. Когда просто не согласны вообще с чем-то или совсем подряд, это очень странно, потому что в этой кампании оказываются самые разнородные силы, от сталинистов и нацистов до представителей олигархических структур. Лидеры, которые выводят людей на улицу, не являются популярными людьми в России. Поэтому нет никаких аналогов для оранжевой революции. А в настоящее время Кремль за эту идею схватился, но «Яблоко» дало свои поправки к этому проекту. Будем ждать, насколько они будут приняты.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Я напоминаю, что это хартия о противодействии экстремизму – главная тема нашего утреннего эфира, к обсуждению которой мы вернемся в репортаже корреспондента «Радио Свобода» примерно через 3 минуты. И я снова напомню вопрос, который предлагаем слушателям в продолжении этой темы. Существует ли в России реальная политическая борьба? Пишите нам, у нас есть еще полчаса, чтобы пообщаться с вами. Я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро. Утро, Никита. Мы поговорим сегодня. Главная тема нашей программы – это военные отношения России и Запада. В связи с открывающейся в Санкт-Петербурге парламентской ассамблеей организации договора о коллективной безопасности. Становятся ли эти отношения похожи на противостояние? Также последние новости о судьбе британских моряков, захваченных иранскими военными. И московская тема – получат ли жилье подмосковные офицеры, которые выиграли суды у своих воинских частей.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве ребенка. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по неофициальным данным, найденная мертвой девочка – это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова. Как утверждается, в четверг вечером ее опознал отец. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Нападения смертников совершены в Багдаде и городе Халис на севере страны. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент страны Джордж Буш угрожает наложить вето на законопроект. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Администрация президента предлагает официально зарегистрированным партиям подписать так называемую «Хартию о противодействии экстремизму». По словам председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, это обяжет политиков отказаться от участия в уличных акциях, таких как «Марш несогласных». В Бангладеш повешен лидер запрещенной исламистской группировки Сиддикул Ислам Бангла Бхаи. Ранее он был признан судом виновным в организации в 2005 году серии взрывов по всей стране. Один из лидеров Европейского Союза Хавьер Солана призвал государства-члены ЕС обсудить планы США разместить в Чехии и Польше элементы своей системы противоракетной обороны. Солана отметил, что было бы ошибкой не провести консультации по этому вопросу. Высокопоставленный сотрудник контрразведки США Джоэл Бреннер заявил, что Россия восстановила масштабы шпионской деятельности против Соединенных Штатов до уровня времен Холодной войны.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня утром плюс 1, плюс 3 градуса, в центре города до плюс 4, днем 15-17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12 градусов. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Хартия о противодействии экстремизму – ничто иное, как попытка ограничить независимость и активность разного рода политических партий, заявил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Этот документ разработан в Кремле и предложен на подпись официально зарегистрированным партиям. По словам заместителя председателя «Яблока» Сергея Митрохина, теоретически Хартия обязывает политиков отказаться от любого сотрудничества и взаимодействия с экстремистами. Фактически является очередной попыткой подавить оппозицию. Однако у представителей «Яблока» есть свой вариант текста документа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Хартия о противодействии экстремизму – документ для многих партий малоизвестный. Некоторые политики ни первоначального, ни окончательного варианта ее не читали вообще. По словам председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, инициатором ее создания являются яблочники, отправившие свой вариант документа в Кремль. Администрация президента ответила новой версией хартии. Многих лидеров она не устроила.
Главное – это наша претензия к любым инициативам Кремля заключается в том, что там под благовидными предлогами, ну, например, борьбы с экстремизмом, пытаются бороться с оппозицией. То есть используют это как предлог подавления оппозиции. Вот такую бумагу, которая в малейшей степени позволяет использовать экстремизм как жупел с целью репрессировать оппозиционные партии и движения, мы никогда, конечно, не подпишем.
Очередная попытка найти компромисс заключалась в поправках, вновь отправленных в администрацию, которые, по словам Митрохина, возвращают первоначальный смысл идеи.
Мы считаем, что в стране надо действительно бороться с нацизмом, с любыми проявлениями национальной, расовой, религиозной розни, попыткам разжигания. И в этом состояло наше предложение по подписанию хартии. Любые попытки использовать это для преследования партий, которые этим не занимаются, являются незаконными, и мы будем противодействовать этим попыткам.
Разговоры о том, что Кремль вынуждает партии подписать хартию, Сергей Митрохин не подтвердил. Не слышали об этом и представители Союза правых сил. Как сообщили в пресс-службе СПС, один из вариантов документа и вопрос о том, подписывать его или нет, вынесены на Федеральный политсовет партии. Идею президентской администрации эксперт Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко расценивает как очередную попытку ограничить независимость и активность партии. Кроме того, хартия может повлиять и на отношение к уличным акциям оппозиции, таким как марши несогласных.
Партии, которым, ну, как бы, дается возможность быть избранным в Думу, в своей оппозиционности, если такая вообще имеется, не переходили бы определенную грань. Вот эта грань устанавливается в данном случае теми, кто готовит этот документ. С моей точки зрения, это еще дополнительная, я бы сказал, такая подпорка для вертикали власти. Я думаю, что ничего хорошего от этого, в общем, не будет. Это лишний раз просто доказывает, что у нас сам любой политический процесс находится под жесточайшим контролем. И как выходить из этого положения, что называется, одному Богу известно.
Недавно марши несогласных, которые оппозиционные коалиции провели в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, были разогнаны властями. Однако Питер и Москва запланировали новые акции на середину апреля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Существует ли в России реальная политическая борьба? В продолжении темы такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. К вашим сообщениям мы вернемся примерно через 10 минут, а пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Санкт-Петербурга.
Ну, Я вообще не политик, я далека от этого. Не знаю даже, пусть они сами разбираются.
Ну да, существуют, они борются за выборы, там у них всякие махинации. Ну не все по-честному, они там жульничают, так сказать.
Я бы сказала, просто грызня. Борьба это как-то мягко сказано. Я не думаю, что это по-настоящему, нет.
Думаешь, это риторический вопрос, и ответить на него сейчас вот невозможно. Кто с кем борется? По-моему, результат давно был уже известен, а это немножко какая-то фикция. Какое-то действие, постановка, которая производится, чтобы мы все это увидели и подумали, как юмосы, чтобы голосовали за тех, а не за тех. А на самом деле все это одно и то же.
Но у нас считается, что демократы есть и коммунисты. Вот демократы с коммунистами делятся. И давно уже все поделились.
Электронная борьба существует. На экранах телевизоров мы многое видим. В реале же вряд ли. Борьба существует прямая наших депутатов, поддерживающих тот контингент народа, который уходит на выборы. В частности, депутаты отбрасывают продукты пенсионерам, зная, что они пойдут на выборы. За этот электорат и идет борьба.
Сомневаюсь, потому что они друг друга поддерживают. Как «Единая Россия», как «Свободная Россия» там или что. Все одно и то же. Друг друга протаскивают, куда нужно. Борьба только видимость.
Затрудняйся здесь. Мало интересуюсь.
Существует. Мы не знаем, кто с кем. Много партий, но все-таки мнения разные у всех у них. Есть, мы считаем, что есть. Но она, конечно, может быть, не развернута так, как могло бы быть. Может быть, она скорее изнутри как-то это идет. Но есть, есть, в общем-то. Нельзя сказать, что прямо тише гладь.
Но я не задумывалась на эту тему. Я аполитична.
Политически? Она всегда существует, наверное.
Такие выборы, как в этот раз были, мне кажется, она уже реальная. Просто переходящая в грубые формы, я считаю.
Она везде существует. Конечно, за правду справедливо борется.
Слишком слабая, потому что такие партии. Они ничего не представляют собой. Они на сегодняшний день не могут даже организоваться. Единственная партия, более-менее выделяющаяся, это Жириновского. А остальные все под Путина работают и все.
Я политикой не увлекаюсь вообще.
Я не увлекаюсь политикой, мне все равно.
Мы далеки от нее, да. Как бы нам и так хорошо.
Нет, потому что у нас все подкуплено. Это все показательное выступление.
Тяжелый вопрос, конечно. Тяжело ответить на этот вопрос.
Да мне кажется, там все проплачено уже. Все уже поделено, то есть от нас вообще ничего не зависит.
Они все борются непонятно за что.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, существует ли в России реальная политическая борьба. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утренний эфир «Панорама культурных событий».
Британский архитектор Ричард Роджерс стал лауреатом крупнейшей награды в области архитектуры – премии Притцкера. Среди самых известных работ 73-летнего Роджерса – лондонский купол тысячелетия, центр Помпиду в Париже, штаб-квартира страховой компании «Ллойдс» в Лондоне и четвертый терминал мадридского аэропорта «Барахас». Председатель жюри премии «Лорд Пиламбо» назвал Роджерса не только создателем больших городских зданий, но и нового стиля архитектурного экспрессионизма. Премия, денежное выражение которой составляет $100,000, будет вручена Роджерсу 4 июня. Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Мия Фэрроу выступила с критикой кинорежиссера Стивена Спилберга за его участие в подготовке церемонии открытия Олимпиады 2008 года в Пекине. В статье, опубликованной Wall Street Journal, Фэрроу отмечает, что Пекин финансирует геноцид суданской провинции Дарфур, поставляя оружие правительству Судана и вкладывая средства в нефтяную промышленность страны. Актриса также осудила корпоративных спонсоров Пекинской Олимпиады, среди которых фирмы Coca-Cola, General Electric и Макдональдс. По словам Фэрроу, Олимпиада предоставляет возможность оказать давление на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать суданское правительство. Апелляционный суд в Лондоне вновь признал, что бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи» не является плагиатом. Судьи отклонили очередной иск историков Майкла Бэджента и Ричарда Ли, утверждавших, что Браун позаимствовал сюжет романа из их книги 1982 года «Святая кровь и святой Грааль». Теперь истцам придется выплатить судебные издержки, которые за время процесса, начавшегося весной прошлого года, составили примерно 3 миллиона фунтов. По всей видимости, Бэджент и Ли не намерены подавать апелляцию на это решение. В Генеральном консульстве Франции в Петербурге состоялся прием по случаю вручения Ордена литературы и искусства петербургской писательнице и переводчице Татьяне Кондратович, больше известной под псевдонимом Маруся Климова. Она переводила на русские книги Луи Фердинанда Селина, Жана Жене, Мони Квиттик, Пьера Буржада и других писателей. В прошлом году этого ордена были удостоены нобелевский лауреат писатель Орхан Памук, фотограф Анни Лейбовец, режиссер Эмир Кустурица, солист Большого театра Александр Цискоридзе, а два месяца назад предприниматель и меценат Владимир Потанин. Награду Кондратович вручил генеральный консул Франции в Петербурге Мишель Абри. Револьвер, принадлежавший писателю Йену Флемингу, продан на аукционе в Лондоне за 12 тысяч фунтов. Револьвер был подарен автору книг о Джеймсе Бонде компанией «Кольт» в 1964 году. На нем выгравирована дарственная надпись. Такое же оружие использовал злодей Скараманга в романе Флеминга «Человек с золотым пистолетом». Покупатель предпочел сохранить анонимность.
Панораму культурных событий подготовил и представил Дмитрий Волчек. В Красноярске, по сообщению местных средств массовой информации, опознана найденная мертвая девочка. Как утверждается, это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова, ее опознал отец. Официального подтверждения этой информации пока нет. И вот что передает из Красноярска корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи. Узнали ее легко. Листовки с фотографией пропавшей девочки были развешаны по всему городу. Кроме того, мэр Красноярска Петр Примашков пообещал награду 500 тысяч рублей за любую информацию о местонахождении Полины. Возможно, поэтому нашедшие тело девочки бомжи не побоялись обратиться в милицию. Уже через час место происшествия было оцеплено. Затем около сотни милиционеров буквально прочесали окрестности, двигались очень густой цепью, шли практически плечо к плечу. Искали следы преступления. Еще через некоторое время несколько десятков сотрудников милиции начали опрашивать жителей соседних домов. Может быть, что-то видели или слышали. Очевидцы говорят, что если кого-то из домочадцев не было дома, люди в форме приходили еще раз. Пока официальные органы лишь подтверждают, что в микрорайоне Черемушки на улице Шевченко обнаружено тело ребенка. Утверждать, что это Полина Малькова, до проведения всех необходимых следственных процедур мы не можем, заявили в ГУВД Красноярского края. Нет информации ни о причинах смерти, ни о состоянии тела. Между тем, по неофициальным каналам стало известно, что в четверг поздно вечером тело Полины Мальковой опознал ее отец, и прокуратура уже возбудила дело об убийстве ребенка. Полина Малькова пропала еще 19 марта. Последний раз девочку видели во дворе ее дома, она играла в песочнице. Вначале прокуратура возбудила дело о похищении ребенка. Нашли свидетели, которые заявили, они видели ребенка, похожего на Полину, несколько раз. Вначале она была в компании еще одной плохо одетой девочки и некого мужчины в зеленой куртке. Потом ее якобы видели уже в сопровождении женщины, которая садилась в местную электричку. Взрослые плохо обращались с детьми, поэтому на них обратили внимание. Ребенка искали по всему краю. 10 поисковых групп с кинологами ежедневно обыскивали окрестности Красноярска. Подвалы, колодцы, пустыри, квартиры с сомнительной репутацией. Добровольные помощники опрашивали водителей маршрутных автобусов, продавцов на рынках. Все до последнего часа надеялись на лучшее. В местной прессе предлагали самые разные версии случившегося, даже политические. Вспомнили, что пятеро мальчишек, сгоревших в 2004 году в колодце заброшенного канализационного коллектора, тоже пропали накануне очередных выборов. Однако, по словам начальника ГУВД Александра Горового, с начала 2007 года в милицию Красноярского края поступило более 300 заявлений о пропаже детей. 13 малышей найти до сих пор не удалось. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Без четверти 9 в Москве утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент Украины обвинил правительство в узурпации власти. Хавьер Солана призвал Европейский Союз обсудить планы США разместить в Европе элементы систем противоракетной обороны. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати «Местные политические директивы на практике». Подробнее об этом, об этой и о других темах газет Омска в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Кондратовской.
Омские еженедельники пишут про обновление. Но речь идет не о весне, а о смене депутатского корпуса в городском совете и в законодательном собрании области. Независимый «Ваш Орел» подводит итоги работы предыдущего состава горсовета. За 5 лет депутаты взвинтили в 100 раз налог на гаражи, в 1,5 раза повысили цену на проезд в транспорте и в 5 раз подняли квартплату. К тому же они в несколько раз увеличили свою зарплату, а под занавес служения подарили мэру право повышать любые тарифы. Коммунистический «Красный путь» рассказал об инструктаже, который накануне первого заседания провела для депутатов вице-мэр Татьяна Вежевитова. Там они узнали, что главным человеком в городе является мэр, который может принимать любые решения. От депутатов же требуется всего лишь не расстраивать его своей самостоятельностью. Впрочем, откуда бы ей взяться? Влиятельные коммерческие вести рассказывают, что из 39 депутатов 34 выдвинуты «Единой Россией». Казалось бы, полное единогласие гарантировано. Но внутри партии власти происходит небывалый разгул плюрализма. На пост председателя горсовета выдвинулись сразу 3 единоросса. Чудес, впрочем, не произошло. Победу одержал ставленник мэрии. Сайт «Открытый Омск» рассказал о проблемах новых депутатов. В зале заседаний демонтировали старую систему голосования, а новую еще не установили. Вот и приходится избранникам считать поднятые руки. Журналисты в кулуарах шутили, что при таком горсовете система голосования может состоять из одной кнопки у мэра. Пока депутаты обживают кресло, город живет своей жизнью. Горожане каждое утро выходят на обледеневшие или залитые водой улицы. «Ваш Ореол» публикует фоторепортаж с центрального Любинского проспекта. Знаменитый чугунный слесарь-сантехник Степаныч уже не выглядывает из люка, а выныривает из огромной лужи. Вот 2 курсанта поднимают упавшую старушку и несут в приемный покой травматологии, благо она рядом. Им повезло, на них не рухнули громадные сосульки, висящие под карнизом больницы. «В омской грязи виноват Достоевский», — пишет газета. Это он сказал, что Омск — городишко грязный, описал раскисшие улицы и дома с прогнившими полами. «То было строк», — завершает журналист. «Теперь же в таких условиях живет немалое количество свободных людей. Однако некоторые из них еще борются. Труд-7 в Омске рассказывает о 8 хомячах, которые 25 марта возобновили голодовку. Это мать убитого в армии солдата, сельские педагоги, зимующие без отопления, мать подростка, утонувшего при спасении детей, ограбленные фермеры, незрячий правозащитник, мать погибшего афганца, у которой чиновники отняли самостоятельно построенный центр реабилитации воинов. Они начали голодовку 8 марта, но поверили обещаниям власти решить их проблемы после выборов. Спустя 2 недели после сакральной даты омичи решились на бессрочную голодовку. Пока их бедами интересуются только милиция и ФСБ. Уговаривают не портить картину всеобщего счастья и процветания Омской области. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера, за 2 недели до намеченного в столице марша несогласных, стало известно о возникшей в администрации президента идее подписания так называемой «Хартии о противодействии экстремизму». Итак, некоторые эксперты считают, что это вполне благое деяние, которое объединит политических оппонентов в стремлении вести предвыборную борьбу честно, а другие эксперты считают, что это добровольное обязательство существующих партий отказаться от сотрудничества с непримиримой оппозицией. И вот в продолжении этой темы мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, существует ли в России, по вашему мнению, реальная политическая борьба. У нас скопилось несколько сообщений. Толпы бездельников и паразитов рвутся во власть, суля людям райские кущи, жалкие ничтожества и не думают о пользе стране и народу. Их цель — набить брюхо и карманы, жить на чужой счет. Как крысы они растаскивают Россию. Вот такое суровое сообщение от Тагира Якупова из Казани. Пространство для этой самой политической борьбы нынешняя власть сознательно сужает. Политическая оппозиция разного толка вынуждена выходить все чаще на улицу. Борьба это или безысходность, но и на застой не похоже, пишет наш слушатель Добрый. В стране, где уживается беспросветной бедностью большинства и несметные богатства меньшинства, не может не быть непримиримой политической борьбы. А в условиях, где правительство сформировано из президентских друзей-троечников, эта борьба еще более обострена, вот так считает наш слушатель по фамилии Никитин. Политическая борьба в России имеет 2 уровня. Первый – это внутриклассовая борьба за место у кормушки среди правящего класса криминальной буржуазии. Второй – за свержение иго капитала, который ведут левые силы общества, пишет наш слушатель Николай Борода. Конечно, существуют, но силы слишком неравны. С одной стороны, партии, подпевающие Кремлю, с другой стороны, другая Россия, тяготеющие к ней партии, которые запрещают одну за другой. А население, не народ, именно население, благополучно отсыпается, пишет Ирина из Москвы. Единственный, кто ведет борьбу с криминалом, который рулит нашей страной, это Эдичка и его команда, пишет наш слушатель Михаил. Нет, псевдопартии участвуют в псевдовыборах в нашей псевдодемократической стране. Спасибо администрации президента за наше кислое настоящее, написала наша слушательница Света. Партия «Яблоко» также хочет делать вид, что существует политическая борьба. Они предлагают идею, которая потом трансформируется, а в результате они разбудили спящую собаку, написала Алевтина Михайловна. Кремль предлагает подписывать хартию. Это не соответствует тому предложению, которое предложило «Яблоко», написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Михаил Гербер пишет: «Есть борьба, называется дзюдо. С некоторых пор она стала политической». Политическая борьба существует, но власти очень удобен стереотип. Это такой же стереотип, как то, что все воруют. Они обо всем договорились. Этот стереотип сделает так, что миллионы людей не принимают участие в судьбе своей страны, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В четверг, 29 марта, в Музее Банка Англии открылась выставка, посвященная истории британских банкнот. Выставка приурочена к выпуску в обращение новые 20-фунтовые банкноты с портретом великого экономиста Адама Смита, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Посетив эту необычную выставку, невольно задумываешься об отличии английских банкнот от денежных знаков других стран. В Англии в ходу банкноты 4 номиналов. Если на их лицевой стороне неизменно присутствует портрет королевы Елизаветы, то на оборотной отпечатаны портреты британских исторических личностей. Причем на банкнотах никогда не увидишь портретов государственных деятелей, политиков или полководцев, что часто можно увидеть на дензнаках других стран. В Англии это непременно корифеи культуры, науки или общественные деятели. Этим Банк Англии как бы отгораживается от государства, косвенно демонстрируя свою независимость. На 5-фунтовой английской банкноте изображена Елизавета Фрай, общественная деятельница, которая способствовала реформе тюремной системы Англии в начале XIX века. До нее на банкноте этого номинала был портрет изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона. На 10-фунтовой банкноте изображен великий натуралист Чарльз Дарвин. На 20-фунтовой – композитор Эдуард Элгар. На 50-фунтовой – первый управляющий Банка Англии сэр Джон Хаублан. На днях в обращение была выпущена новая 20-фунтовая купюра с изображением великого экономиста Адама Смита, которая пока находится в обращении наряду со старой элгаровской. Смит оказался первым шотландцем на британских банкнотах. Однако вернемся к выставке. На ней демонстрируются все бывшие когда-либо в обращении британские банкноты и способы их защиты от подделки, начиная с первых рукописных бумажных денег и первые банкноты Банка Англии с аллегорическим изображением Британии, выпущенной в 1694 году, в год основания Банка Англии. Здесь можно познакомиться и с тем, как менялось изображение королевы на денежных купюрах, начиная с 1960 года, когда оно впервые на них появилось. Тут же посетители знакомятся с современными способами защиты бумажных денег с помощью водяных знаков, голограмм, металлических вкраплений, микрошрифта и других тайных признаков подлинности купюры. Однако более всего посетителей привлекает возможность переквалифицироваться во взломщиков сейфов. Организаторы выставки предлагают посетителям за солидное вознаграждение открыть сейф с цифровым замком. Любопытно, что за это берутся не только мужчины, но и женщины, хотя профессия медвежатника всегда считалась мужской. Я спросила куратора музея Банка Англии Джона Киверта, что побудило британское правительство в 1694 году основать Банк Англии.
По сути дела, Банк Англии был основан, чтобы финансировать войну против наших традиционных противников – французов. Наш банк занимался тогда сбором денег для правительства, чтобы оно могло вести войну с Францией Людовика XIV. Правительство должно было выплатить эти средства банку после победы, а затем банк должен был быть ликвидирован. Однако этого не случилось. Банк доказал свою способность успешно аккумулировать денежные средства, а правительство и после войны хотело брать займы. Так что действие хартии, провозглашавшей основание банка, было продлено. Банк продолжил сбор средств для правительства и в то же время начал выпускать собственные банкноты, те самые кусочки бумаги, которые существуют и сегодня.
Какими критериями руководствуется Банк Англии, выбирая личность для изображения на банкнотах, и кто, собственно, решает, кому на них быть?
Эти критерии очень просты. Такой человек должен внести значительный вклад в благосостояние страны или ее культуру. Учитывается и практическое значение этого вклада, и наличие изображения этого человека или возможность воссоздать его исторический облик на банкноте. У нас есть список экспертов, способных предложить кандидата для изображения и обосновать свое предложение. Однако последнее слово остается за управляющим банка, который решает, кто будет изображен на банкноте.
Для многих остаются загадочными названия английских денежных единиц, прежде всего гинеи и фунта стерлингов. Как объясняются эти названия?
Слово «гинея» возникло потому, что монеты в одну гинею делались из золота, которое доставлялось из Гвинеи, находящейся на западном побережье Африки. С 10 по 13 столетие серебряный стерлинг или серебряный пенни был популярной валютой не только в Британии, но и в ряде европейских стран, находившихся на территории, которые сейчас занимают Бельгия, Голландия и часть Франции. В то время серебряные пенни были там национальной валютой. 240 таких стерлингов или пенни чеканились из одного фунта серебра.
Говорил куратор Музея Банка Англии Джон Кивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортажем из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Никита Татарский. Я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов расскажет о том, что готовит нам начинающийся день, представит панораму политических, спортивных и научных новостей, будет обсуждать с гостями-экспертами самые свежие темы нового дня, поговорит о жизни двух российских столиц. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», я уверен, это будет очень интересная программа. Ну а мы тем временем с вами прощаемся, желаем вам удачных выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.